Ты знаешь, как именуются эти люди, как сами себя называют?»
«Жрецами Паннеона. Они приходят проповедовать. Нас это не интересует. Они не слушают. А теперь предупреждают, что пришлют армию на наш остров. Чтобы показать, как мы желаем такого исхода, мы послали им много даров. Они решили оскорбиться нашим приглашением к войне. Мы признаем, что не понимаем их и оттого устали говорить с этими паннеонцами. Отныне лишь наши клинки будут говорить от имени сигулехов».
«Но госпожа Зависть опутала вас своими чарами».
У Тока перехватило дыхание. Сену снова качнул головой, но промолчал.
«К счастью», —
продолжил Тлен своим обычным, сухим и беспристрастным голосом,
— «мы теперь идем в Паннеонский домен».
«Этому решению мы рады», — пробурчал Сену.
«Сколько лет прошло с твоего рождения, Сену?»
— спросил Тлан-Эмас. 14, мастер каменный меч. Я посвященный 11 уровня». С квадратных кусков мяса на вертеле шипя капал в огонь жир. Госпожа Зависть вынырнула из сумрака. За ней показались сигулехи. Она надела толстый темно-синий халат, нижняя кромка которого касалась укрытых росой трав. Волосы женщина заплела на затылке в одну толстую косу.
Какой аромат! Просто умираю с голода».
Ток краем глаза заметил, как Турул небрежно повернулся, поднимая руки в перчатках. Оба меча вылетели из ножен быстрее, чем мог уловить глаз. Затем последовала молниеносная атака. Когда яркая сталь столкнулась с кремнем, посыпались искры. Тлен отступил на полдюжины шагов, отбивая своим клинком град ударов. Оба воина скрылись во мраке за кругом света костра. Волчица и пес зарычали и бросились за ними.
«Это возмутительно!» — взорвалась госпожа Зависть.
Сноп искр вспыхнул в шагах в 10 от них, но этого света было недостаточно, чтобы Ток смог разглядеть что-то большее, чем движение рук и плеч. Он покосился на Мока и Сену. Молодой сигулех по-прежнему сидел у костра и занимался ужином. Старейшина в двухполосной маске стоял неподвижно, следил за дуэлью, хотя вряд ли мог разглядеть что-то большее, чем Ток.
«А может, ему и не надо ничего видеть?»
В ночи снова вспыхнули искры. Госпожа Зависть приглушенно хихикнула, прикрыв ладошкой рот.
«Я так понимаю, что ты умеешь видеть в темноте, госпожа?»
— пробормотал Ток.
«О да, это очень незаурядная дуэль. Я никогда не... Хотя нет, все сложнее. Старое воспоминание проснулось, когда ты назвал их сигулехами. Аномандер Рейк когда-то сражался с двумя десятками сигулехов. Они нападали один за другим. Рейк инкогнито посетил их остров, но ничего не знал об обитателях. Приняв человеческий облик и соорудив себе маску, он решил пройтись по главной улице города. Рейк от природы гордец, так что, разумеется, не выказал никакого почтения ни к одному из встречных».
Ночь вновь вспыхнула искрами. Затем последовал быстрый обмен ударами, который завершился громким вскриком. Затем клинки снова сошлись.
«Два колокола. Ровно столько продлился весь визит Рейка на остров и общение его с жителями. Он описывал жестокость этого короткого боя, говорил о собственных смятениях и усталости, о том, что вынужден был отступить на свой путь, только чтобы успокоить бешеное сердцебиение».
Внезапно прозвучал новый голос, холодный и хриплый.
«Черный клинок».
Они обернулись к Моку.
«Это было много сотен лет назад», — сказала госпожа Зависть.
«Память о достойном противнике не угаснет среди сигулехов, госпожа».
«Рейк сказал, что на маске последнего мечника, с которым он бился, было 7 знаков».
Мок чуть склонил голову.
«Эта маска по-прежнему ждет его. Черный клинок заслужил 7-е место. Госпожа, мы желаем, чтобы он его занял».
Зависть улыбнулась.
«Быть может, тебе вскоре представится возможность передать ему приглашение лично».
«Это не приглашение, госпожа. Это приказ».
Она звонко, заливисто расхохоталась.
«Ах, милый мой слуга, нет на свете никого, кого владыка тьмы не встретил бы прямым твердым взглядом. Считай, что я тебя предупредила».
«Значит, наши клинки встретятся, госпожа. Он 7-й, я 3-й».
Зависть обернулась к нему, скрестила руки на груди.
«В самом деле, Ты хоть знаешь, куда попали души тех 20 сигулехов, которых он убил, включая седьмого? В рабство внутри Драгнипура, вот куда. Вечные. Тебе не терпится присоединиться к ним, Мок?
Из темноты за пределами светового круга послышался еще один тяжелый удар. Затем наступила тишина.
«Если Сигулех умер, он проиграл», — заявил Мок. «О проигравших мы не думаем».
«Это касается и твоего брата?»
— тихо поинтересовался Ток. В отблесках костра показался Тлен. Кремневый меч он нес в левой руке, а в правой тащил за шиворот обмякшее тело Турула. Голова Сигулеха безвольно качалась из стороны в сторону. Пес и волчица шли за ними по пятам, виляя хвостами.
«Ты что, убил моего слугу, Тланемас?» — спросила госпожа Зависть.
«Нет»,
— ответил Тлен.
«У него сломаны запястья и несколько ребер. Также он получил с полдюжины ударов по голове. Оправится, я думаю, рано или поздно».
«Ну, боюсь, это нас не устраивает. Принеси его сюда, пожалуйста, ко мне».
«Его не следует лечить магически»,
— заявил Мок. И тут госпожа вспылила. Она резко развернулась, тонкую фигурку окутало облако серебристой энергии. Волна силы покатилась прочь от нее, ударила Мока так, что Сигулех взлетел в воздух и с глухим стуком упал на землю. Яркое сияние померкло.
«Слугам не следует мне приказывать. Знай свое место, Мок. Надеюсь, одного напоминания достаточно».
Зависть снова перевела взгляд на Турула.
«Я его исцелю». «В конце концов», — продолжила она уже более мягким тоном, «как известно, всякой культурной даме нужны как минимум трое слуг».
Женщина положила руку на грудь Сигулеху. Турул застонал. Ток взглянул на Тлена.
«Худо в дух, да он тебя хорошо отделал».
«Очень давно я не встречал настолько достойного противника», — сказал Тлен. «Тем сложнее было бить мечом только плашмя».
Мок медленно поднимался на ноги. При этих словах Тланемаса он замер, затем медленно повернулся к неупокоенному воину.
«Будь я проклят, Тлен, ты, кажется, заставил третьего призадуматься».
«Сегодня больше никаких дуэлей», — строго приказала госпожа Зависть. «Иначе я не стану сдерживать свой гнев».
Мок небрежно отвел глаза от Тланемаса. Госпожа Зависть выпрямилась и вздохнула.
«Турул исцелен. Я почти устала. Сену, милый мой, принеси тарелки и приборы, и эллинское красное. Нас ждет уютная тихая трапеза. Заждалась, я бы даже сказала».
Она игриво улыбнулась Току.
«И остроумная застольная беседа, м?»
Теперь застонал уже сам Ток. Три всадника, натянув поводья, остановились на вершине невысокого холма. Скворец развернул своего коня, чтобы взглянуть на крепь. На его скулах заиграли желваки. Быстрый Бен молчал, смотрел на седобородого командира, своего старого друга, с полным пониманием.
«На этот холм мы пришли за Локоном. Среди груды пустых доспехов, о боги, они ведь все еще здесь, разлагаются среди травы, стояла чародейка. Рваная снасть, последняя из кадровых магов. Мы только-только выбрались из обвалившихся тоннелей. В глубинах остались тысячи наших братьев и сестер. Нас жгла ярость, жгло понимание. Нас предали. Здесь, на этом выжженном магией холме, мы были готовы пойти на убийство. Хладнокровно, без сомнений».
Чародей покосился на молотка. Целитель, прищурившись, смотрел на Скворца, и Быстрый Бен понял, что он тоже заново переживает горькие воспоминания.
«Нельзя похоронить историю своей жизни. Костяные руки с желтыми ногтями вырываются из земли у наших ног. Держат крепко».
«Итоги!»
— прорычал Скворец, вперившись серыми глазами в пустое небо над городом. Молоток откашлялся.
«Кто первый?»
Командир качнул головой в сторону целителя.
«Ладно», — сказал Молоток. «Паранова болезнь. Его смертного тела коснулась взошедшая кровь и взошедшее место, но, Быстрый Бен подтвердит, ни то, ни другое не должно было проявиться в такой хвори. Нет, и кровь, и все эти места — это только толчки, которые гонят его дальше по коридору».
«А он раз за разом возвращается», — добавил быстрый Бен. «Пытается сбежать. И чем настойчивее пытается,
тем сильнее болеет», — закончил молоток.
Скворец вновь перевел взгляд на стены крепи и поморщился.
«Когда я в прошлый раз стоял на этом холме, пришлось слушать, как Бен с Каламом друг за друга предложения заканчивают. Похоже, все изменилось не так сильно, как я думал. Сам капитан взошел?»
«Почти», — проговорил чародей. «И нечего даже говорить, как это тревожит. Но еще тревожнее было бы, если бы Паран хотел этого. С другой стороны, кто знает, какие амбиции скрываются за этим нежеланием.